грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В эти дни отмечается 70-летие Ялтинской конференции трех великих держав, антигитлеровской коалиции. И параллельно создается система... послевоенного урегулирования в Европе после войны Украины с Россией, поскольку сегодня в российскую столицу приехали президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. Вот за этими двумя событиями, сравнивая их, проводя аналогии, мы будем следить с нашим гостем, историком Борисом Соколовым. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Как вы считаете, вот накануне был открыт памятник Большой Тройке, следовало ли обсудить хотя бы с общественностью появление монумента отцу народов и генералиссимусу на российской земле, если ее таковой считает хотя бы нынешний кремлевский режим?
Ну, нынешний кремлевский режим с народом вообще ничего не обсуждает. Я считаю, что этот вопрос ни с каким народом обсуждать не стоило бы, а просто, так сказать, памятник человеку, который явно был преступником, ставить никак нельзя.
Но давайте вспомним, что такое Крым был для Сталина. Это же был полигон для многочисленных депортаций, начиная с немцев в первые дни войны и заканчивая 44-м годом и греками, и армянами, минуя там огромную депортацию крымских татар.
Ну, все это так. Ну, немцев депортировали не только из Крыма, их депортировали и с Украины, и с Северного Кавказа, там, из Белоруссии, из Поволжья. Вот. А что касается крымских татар, да, их депортировали в 44-м. И, соответственно, там какие некоторые другие меньшинства национальные, вроде армян, греков, некоторых других. Вот. Ну, Крым для Сталина был прежде всего тем, чем он был для Российской империи. То есть это пистолетом, направленным в сердце Турции, плацдармом для броска к проливам. Собственно, уже на следующей конференции на Потсдамской он и поднял вопрос о том, чтобы, так сказать, СССР как бы имело преобладающее влияние в Турции и военную базу в проливах. Вот. Ну, собственно, эту свою роль Крым утратил в 1946 году, когда Греция и Турция подписали договор о военной помощи с Соединенными Штатами.
Тогда, по-моему, командовал Южным военным округом маршал Жуков.
Нет, боже упаси, он Одесским округом командовал. Да. Это первое, и, собственно, в 1946-м. А был Закавказский округ, им, по-моему, командовал Толбухин, что ли, я сейчас не помню. Вот. Но, во всяком случае, в 45-м еще это был плацдарм против Турции. В 46-м он эту роль утратил.
Насколько устойчивой оказалась ялтинская система послевоенного урегулирования, как вы находите?
Ну, в принципе, она оказалась достаточно устойчивой, потому что, в общем-то, до 2014 года не было насильственных изменений границ с помощью войны, собственно, или применения военной силы. Собственно, здесь Россия имеет сомнительную честь приоритета с военной аннексией Крыма и предварительной его оккупации, естественно. Вот. И сейчас, конечно, ялтинская система в этом смысле трещит по всем швам, потому что когда один из гарантов этой системы ее не соблюдают, другие пока не очень понимают, что им делать.
Да, но мне кажется, вот Советский Союз, например, Брежнев, в 1976 году он строго держался вот этой ялтинско-потсдамских договоренностей, как вы считаете?
Ну, собственно говоря, в 1975 году был вот этот заключительный акт совещание по безопасности сотрудничества в Европе, он как бы еще раз закреплял ялтинские реалии, ну, уже, так сказать, в конкретном ракурсе существования двух германских государств и того политического расклада, который был на середину 70-х. Вот. Но оказалось, что этот расклад просуществовал очень недолго, практически меньше 15 лет. потому что распался Варшавский пакт, а затем и рухнул СССР.
Да, и на этих договоренностях базировалось хельсинкское движение во многих странах, в частности, в Советском Союзе. Вот сейчас у нас присоединится к нашему разговору один из основателей хельсинкской группы в СССР, Сергей Адамович Ковалев. Вот он к нам приближается. Добрый вечер, Сергей Адамович.
Добрый вечер.
Куда мы мне это сразу? Присаживайтесь. Сергей Адамович, вот прошу любить и жаловать вот это памятник Сталину в Ялте, который отныне будет украшать Ливадийский дворец. Как вы считаете, следовало ли посоветоваться с населением Крыма, чтобы установить такой монумент?
С населением Крыма уже советовались. А отсюда и Крым наш. Все это, вот все это безобразие. А надо было посоветоваться со здравым смыслом. Между прочим, сама эта Ялтинская конференция, может, и заслуживает некоего памятника, но совершенно не в положительном смысле. Это повторение Мюнхена, это расплата одной части Европы жизнями жителей другой части Европы за собственную безопасность. Вот что такое Ялта. Это сговор. А откуда в Польше было то, что в Польше было? Из Ялты. Ну, сначала из Тегерана, потом из Ялты, потом, кстати, из Потсдама.
Ну да, в Польше, собственно, период с 45-го года и по там, 89-й год считается периодом оккупации.
Да. Совершенно справедливо считается таким
да,
периодом.
Но я хочу сказать, что Ялтинская конференция была, ну, имела как бы двойственное значение. То есть, с одной стороны, она закладывала какие-то основы послевоенного мира, то есть мирного сосуществования в Европе. С другой стороны, так сказать, пол Европы отдавалась во власть тоталитарного режима. Вот. То есть в этом ее двойственное, конечно, значение, но, с другой стороны, все принятые на ней решения были абсолютно вынужденные. То есть, собственно, об оккупации Германии договорились еще задолго до этого, в 1944 году. Кстати, это миф, что разграничение зон в Германии согласовали на Ялтинской конференции. Их согласовали в январе 1944 еще, и в сентябре 1944 подписали окончательно соглашение по зонам. То есть там Ялта отличалась тем, что французов добавили. Вот. А насчет самого такого, может, известного соглашения насчет жертв Ялты, это соглашение о репатриации военнопленных, оно тоже было вполне, ну, военнопленных и гражданских лиц, оно тоже было вполне вынужденным, и на другое соглашение пойти западные державы не могли. Они даже не могли, к сожалению, пойти на принцип добровольности при возвращении бывших советских граждан, потому что достаточно большое число подданных западных держав оказалось в руках Сталина, потому что там советские войска тоже лагеря с пленными и с гражданскими лицами освобождали. И если бы, например, был принцип добровольности, то Сталин бы очень многих задерживал под предлогом, что они якобы добровольно хотят остаться в СССР. Так что здесь, в общем, был единственный вариант, который был.
То есть это расчет на мошенничество, правда?
Что?
На мошенничество Сталина.
А, ну это
надо было этого бояться, да?
Да. Ну, союзники вот это этого и боялись. Другое дело, что союзники сгоряча передали и иммигрантов, чего они, в общем-то, и не обязаны были делать по соглашению, но это такой широкий жест, как бы, сделали. Но, кроме того, надо все-таки учитывать, что союзники не были столь уж циничны, потому что и Рузвельт, и Черчилль, и там потом Этли, и Трумэн, они все-таки сохраняли надежду, что удастся как-то сотрудничать с Советским Союзом вот в рамках оккупации Германии, то есть функционирования контрольного совета и последующих органов. То есть это они уже где-то, ну, может быть, к концу 46-го поняли, что это не так. Но в 45-м еще какие-то надежды были.
Сергей Адамович, как
по-вашему? Знаете, у них, у союзников был блестящий опыт лицемерия. Мюнхен. Вот они в Мюнхене сделали то, что они сделали, а потом они в Тегеране, в Ялте и Потсдаме сделали то же самое. Что касается освободительных намерений советской армии и Советского Союза, то это вот миф, дальше уж ехать некуда. На подступах к Варшаве это было продемонстрировано. Это была чистая политическая игра. Игра, да, с обеих сторон. Конечно, армия Краева стремилась получить в Варшаве представителей лондонского правительства в изгнании. Это так. Но Советский Союз готов был отдать немцам несколько десятков тысяч только участников восстания, простояли ровно два месяца на подступах к Варшаве. Ровно два. Ровно в днях до того времени, когда гитлеровцы уничтожили восставших. Расплатились жизнями жителей Варшавы и жизнями своих политических оппонентов.
Я, между прочим, всегда говорил, что у немцев тогда под Варшавой все-таки сдали нервы. Потому что им, конечно, ни в коем случае не надо было уничтожать это восстание, а надо было, чтобы оно продолжалось как можно дольше. Тогда бы, глядишь, Красная Армия еще дольше простояла бы под Варшавой.
Ну, это, да, такой каламбур, да, скорее.
Вот. Ну, у них уже, когда Красная Армия заняла Прагу, немцы уже решили на всякий случай покончить с восставшими, да. Ну, конечно, все уже решилось тогда, в период Варшавского восстания, стало понятно, как будет делиться Европа, по каким линиям. Вот, американцы даже любезно отказались от взятия Берлина, хотя это технически было совершенно несложно. Вот, они, в общем-то, могли уже 13-14 апреля начать наступление на Берлин, и думаю, что дней за пять бы они его взяли. Реально. Но это уже было решено.
Сергей Владимирович, как по-вашему, оскорбляет ли памятник Сталину, вот память генерала Григоренко?
И не только генерала Григоренко, а, например, Александра Павловича Лавута,
да.
Который один, это был редкий случай, когда выпуск хроники делался одним человеком, он один собрал весь 31-й выпуск о депортации крымских татар и о дальнейшем, что последовало вот в этой долгой и жертвенной борьбе крымских татар за свое возвращение на родину. Так что вот, знаете, а кто депортировал-то их? Иосиф Виссарионович Сталин. Так же, как и другие 11 народов.
Мне кажется, что вообще этот памятник оскорбляет, ну, не одного человека. Он оскорбляет многие миллионы сталинских жертв, которые были убиты, сосланы, порабощены. Ну, так сказать, тут много кто найдется.
Да, напомню, что накануне прошла конференция, в рамках которой открыли этот памятник. И Наталья Нарочницкая, президент Европейского фонда демократии, считает ее огромным пропагандистским успехом. Давайте послушаем ее.
Я бы охарактеризовала общее настроение как просто эйфорию. Вот, просто каждую свободную минуту, каждый кофе-брейк, просто они подходят. Боже мой, как нам благодарить вас за этот шанс, за эту возможность. Мы присутствуем при таком историческом событии. Как же здесь все прекрасно, как важно то, что здесь сейчас свершается. Буквально вот так. То есть люди и сдержанные очень, и просто светились. Потому что для них это тоже, согласитесь, они приедут в свои университеты, они приедут в свои, так сказать, ну, интеллектуальные сообщества. И они будут единственными, кто действительно держал руку на пульсе. Они посетили Россию в момент, когда вокруг России завернулись вот эти и тучи, и противоречия. То есть вот сейчас, скажем, российско-западные отношения являются таким, что ли, нервом, правда, международных отношений. И вот они на острие, они в гуще этих событий.
Да.
Как вы считаете, Сергей Адамович, есть чем гордиться организатором этой конференции, и в рамках которой открылся этот памятник?
Да.
Прискорбно, да, Борис?
Ну, насколько я понимаю, ни фонд «Демократия», ни Наталья Нарочницкая к «Демократии» никакого отношения не имеют. Ну, а что они собрали свой между собойчик в Крыму? Ну, так это, собственно говоря, их проблема, которая, по-моему, за пределами помещения этой конференции никого и не волнует.
Ой, как волнует. Ой, как многих волнует последствия этих сговоров. Ну, пожалуйста, не менее 100 миллионов европейцев были отданы Рузвельтом и Черчиллем, отлично понимавшим, с кем они имеют дело. Просто, шаг в дипломатии, шаг в политике, который, как известно, до сих пор считается искусством возможного. Вот вам искусство возможного.
А была ли у них альтернатива?
Конечно, была.
А в чем она заключалась?
Вести себя прилично. Надлежит вести себя прилично. Как говорится, говорить правду приятно
и легко.
Легко.
Это понятно, но имелось в виду, что они должны были немедленно перейти к конфронтации с
вчерашним
союзником.
Ничего бы не произошло, никакой конфронтации не произошло бы. Сталин при всей своей мерзости был не абсолютный дурак. И, кстати сказать, это было уже начало 45-го года. Наша разведка отлично уже знала, кто располагает ядерным оружием. Сколько времени отделяет Ялту от Хиросимы и Нагасаки?
Полгода.
До испытаний, да, 5 месяцев до испытаний бомбы в июле. Угу. Ну, во-первых, разведка таки не знала точно, когда сделают эту бомбу.
Ничего себе не знала.
Это первое.
И наша второе... работа в Советском Союзе, работа шла вовсю.
Но она активизировалась в августе.
И Курчатов угадывал. Интересно, как это он угадывал направление работы? А потому что ему объясняли. Вот так, вот нет, это тупиковое направление.
Было,
вот
но все. Основная масса информации шла с 45-го года. Но что я хотел сказать, что союзники не рассчитывали на немедленную конфронтацию в любом случае, хотя бы даже общественное мнение не было к этому готово, то есть там потребовалась фултонская речь Черчилля, и, в общем, окончательно это, конечно, блокада Берлина и коммунистический переворот в Праге, да. Это уже...
А фултонская речь отделялась от Ялтинской конференции, как годом. Примерно годом, да. Даже чуть меньше года.
Нет, чуть больше, она в марте.
Ну да, хорошо. По-моему. На месяц больше.
Давайте послушаем Наталью Нарочницкую, которая видит опасную аналогию сегодня с 30-ми годами 20 века.
Все, что мы наблюдали до сих пор, к сожалению, наоборот, у меня вызывает аналогии с беспомощностью европейских правительств перед лицом надвигающейся гитлеровской агрессии в последние предвоенные годы. Когда, если возьмете сборники документов по международным отношениям и внешней политике с, скажем, 1938-1939 года, вы видите, как они наполнены депешами и рассказами наших представителей в Европе о своих безуспешных, но неустанных переговорах с европейскими лидерами в попытках договориться вместе остановить Гитлера. И ничего не получалось, потому что каждый раз это наталкивалось на нежелание одновременно и помочь Советскому Союзу избежать этой агрессии. То есть как и себя «да-да-да», а как... всеобъемлющее соглашение предполагает гарантию всех границ и безопасности и Советского Союза, так тут же конкретно договоренности. К чему это привело, мы все знаем. Европа дорого поплатилась за свою безответственность и за желание использовать кризисные и тяжелые события в Восточной Европе для того, чтобы использовать их против нашей страны исключительно и самим остаться в выгоде. В итоге Западная Европа лежала в руинах, и потребовалась действительно Ялта и Потсдам, чтобы какой-то порядок не навести.
Да, это рискованная какая-то аналогия приведена.
Извините меня, ради бога, я не дослышу. Вы не можете в трех словах
сказать... Да, она сказала, что вот тогда боялись Гитлера, и сейчас, вот, когда, вот интересно, кого она сейчас считает Гитлером?
Хороший вопрос.
По-моему, аналогия довольно рискованная, Наталья.
Да, в общем, я бы сказал, что я, конечно, к ней симпатии не питаю, но я в данном случае с мадам Нарочницкой, как ни странно, согласен. То есть сейчас, в общем... Дорогой наш Владимир Владимирович сильно напоминает того господина, с которым в Мюнхене договаривались, как мы помним. А западная политика сильно напоминает, ну, по крайней мере, ту, которую вели Чемберлен и Деладье. Тут, конечно, главное, что в Америке президент крайне слабый, Обама, да еще с весьма левыми воззрениями, и... Именно поэтому Путин пошел, так сказать, ва-банк и пошел на те авантюры, на которые он пошел. При другом бы президенте вряд ли рискнул.
Вот. Где остановится?
А где его смогут остановить Украина и мировое сообщество, причем военной силой только.
Думаете, вот сегодня пока идут переговоры в Кремле, никто не выходил к прессе, но мне кажется, что... И Олланд, и Меркель не говорят о военном пути.
Ну, здесь как мантра повторяется, что военного решения конфликта на Украине не существует, но в то же время не предлагается каких-то реальных путей решения конфликта, потому что Россия, если она и подписывает какие-то соглашения и декларирует свое согласие с теми или иными предложениями, то это все согласие стоит... не больше клочка бумаги, реально. И, в общем, западные державы уже это, кажется, понимают.
Пришло сообщение, что после полутора часов беседы политики вышли к прессе и сделали протокольную съемку. Вот хотя бы так, что они оставляют надежду на успех.
А во время этой съемки что-нибудь сказали?
Нет, вот никаких комментариев не было дано. Затем вернулись в зал переговоров.
А, понятно.
Это просто говорит о том, что они, по всей видимости, собираются говорить до глубокой ночи, и чтобы не держать бедняк репортеров на протокольную съемку.
Помните, кстати, Сергей Адамович, была договоренность Медведев-Саркози во время войны в Южной Осетии? Тоже такое было.
Да. И... Знаете, вот ведь вообще говоря, что меня, например, более всего беспокоит в нынешней международной ситуации. Значит, помните бурное возмущение по поводу Абхазии и Южной Осетии? Где оно теперь? Ну да, никто не признал этих стран, этих сателлитов. А кому это нужно было? Им нужно, Путину было нужно это признание. Никому не нужно. А Крым уже практически забыли. Пройдет некто... Путин рассчитывает на то, что если, так сказать, прижать как следует, то тогда забудут и юго-восток Украины, будет там новое Приднестровье или еще что-то в этом роде, если не включат в состав Российской Федерации там определенные земли. Да вот и все вообще. Ведь совершенно ясно, что вся эта украинская история... Это просто категорическое нежелание Кремля пустить Украину в Европу. Вот и все. Нет других причин.
Я согласен с Сергеем Адамовичем. Тут беда в том, что Путину нужен не компромисс, а ему нужна капитуляция Украины и поставить там какого-нибудь марионеточного президента на вроде его кума Медведчука, к примеру.
В Киеве, вот. Да?
Ну да. Ну, поскольку этот вариант, по всей видимости, не реализуем, просто ни при каких раскладах, война будет продолжаться, по всей видимости, ну, в той или иной форме, там, более активной, менее активной, до тех пор, пока Запад не даст отпор. Я думаю, что срок для такого отпора это минимум еще 2 года, пока в январе 2017 года не сменится американский президент. Есть надежда, что новый президент займет более решительную позицию. Но, в общем, единственное решение кризиса на Украине, я вижу, это соглашение США и Украины о взаимной обороне и посылку в Украину хотя бы символического американского контингента. Это может остановить Путина, но до этого еще, ох, как далеко.
Да, вот это фото с Порошенко, то, что они были утром в Киеве. Очевидно, сейчас появится фото и с Путиным. Да, Сергей Адамович, вам слово. О чем вы хотели сказать?
Да, знаете, по-моему, я все, что знаю и сказал об Украине, если говорить лаконично. Наши ребята из мемориала могли бы приводить, если это интересно, очень много фактов. Надо сказать, что факты, частично эти факты не красят обе стороны конфликта. Потому что, скажем, украинская армия тоже не слишком аккуратно использует оружие, ну, стреляющие по площадям, типа градов, ураганов там и так далее. А что, вообще говоря, в таких конфликтах совершенно должно быть исключено? Ну, я не знаю, может, американцы станут снабжать Украину высокоточным оружием, но никто же из украинских офицеров не может им управлять.
Ну, не бином Ньютона. Думаете, что противотанковыми ракетами Джевелина они долго учиться будут?
Ну, противотанковыми, ладно, а вот
о другом пока речь не идет. О другом более пока речь не идет. Ну, все-таки я должен сказать, что украинская армия гораздо аккуратнее применяет оружие и гораздо реже эти неизбирательные обстрелы. И, кстати сказать, ряд обстрелов, это вполне доказано, в том же Донецке был провокацией российских войск или боевиков, так что, в общем, не надо уж слишком украинцев здесь обвинять. Вот.
Я думаю, что это не слишком.
Да нет, конечно. Ну, в общем, я боюсь, что здесь без военного сопротивления Украины конфликт не решится. А у них, в общем, есть много проблем. Главная проблема, мне кажется, в том, что у президента Порошенко еще теплится какая-то надежда, что можно достичь компромисса с Путиным. Он еще, по-моему, до конца не осознает, что он Путину не нужен, что Путину нужна просто марионетка.
Да, конечно.
Давайте послушаем Наталью Нарочинскую, которая указывает на падение роли Европы в международных отношениях.
Европейская цивилизация, наоборот, ее роль уменьшается сейчас. И если Соединенные Штаты вот, с этим напором достойно лучшего применения добиваются целей, в которых Европа какие-то становятся уже заборки, обеспеченные тыл для какого-то давления дальше в Евразию. Может, не все прямо это говорили, но это сквозило их понимание, что на самом деле Европа не выигрывает от того, что сейчас происходит, а наоборот становится каким-то, теряет историческую инициативу, а на фоне таких огромных изменений в мире, которые особенно станут очевидными еще через пару десятков лет, это как демографические сдвиги колоссальные, европейская цивилизация стареющая, умирающая, это огромные миграционные потоки, которые взрывают европейские общества. Мы видим, что там творится, они не в состоянии справиться ни на уровне даже идеологии своей, что у нее их нету.
То, видите, Наталья Алексеевна пугает Украину европоцентристским выбором. Как вы считаете, на каких путях может быть найден компромисс между Москвой и Киевом вот в этом регулировании?
Ну вот я согласен с нашим собеседником. Ни на каких.
Вообще не будет найден, да?
Если остановить российскую экспансию, а остановить ее можно только очень крутыми мерами, то тогда, так сказать, ну, можно рассчитывать. Ну, я не думаю, чтобы наш президент был бы самоубийцей. Вряд ли он хочет ядерного столкновения. Так никто его не хочет. Но, знаете, идет игра, когда, так сказать, он играет ва-банк. Ну, что в таких случаях можно сделать? Знаете, это, простите меня за некоторую грубость, я насмотрелся, как с урками могут складываться отношения. Пока ты с ним хочешь разговаривать, он считает, что ты фраер, что ты трус и полностью в его руках. Угу. Вот, собственно говоря, так сказать, если нет возможности избежать столкновения с уркой, надо дать ему понять, что за мордобоем дело не станет.
Ну, я даже, пожалуй, еще пессимистичнее настроен. Я полагаю, что, собственно говоря, пока Путин у власти, никакого реального компромисса достигнуть не удастся. Просто, так сказать, в лучшем случае можно будет остановить российскую экспансию. Вот. А для того, чтобы вернулись в состав Украины и оккупированная часть Донбасса и Крым, это нужно, чтобы Путин сменился каким-то другим режимом. А для этого, я боюсь, единственное условие – это физическая смерть Путина, поскольку править он собирается явно пожизненно. Она может быть естественная, ну или может окружение помочь. Здесь два варианта. Собственно, вот и все.
Надо, чтобы окружение сильно испугалось.
Ну, тут могут быть разные
тогда,
варианты.
Тогда, может быть, и без смерти можно обойтись.
Нет, да, сейчас...
Это вряд ли.
Сейчас, кстати, такая аналогия в эти дни... 31 год назад ушел из жизни Андропов, тоже такой пример руководитель спецслужбиста, который руководил всей страной. Как вам вспоминаются те годы, Сергей Адамович, когда Андропов правил?
Знаете, эти годы я просидел, так что они меня непосредственно не коснулись. Его, я, то есть я слышал, когда был в ссылке, о его попытках очень странными способами навести
дисциплину.
Да. Такими чуть ли не налетами там на магазины, парикмахерские.
В бане были облавы, да.
Ну и что-то в этом роде. Ну вообще что же, это одна школа, это одна контора. Она работает в духе своих традиций. Вот представьте себе, что в послевоенной Германии сменилась власть, скажем, тайная полиция или там СС остались на месте. А еще представьте себе, что подполковник Штази стал президентом Германии. Ну, не президентом, канцлером Германии. Вот вам аналогия. А что вы хотите? Они хорошо выучили хорошо определили свои стратегические методы, свою тактику. Знаете, я совершенно убежден, что Владимир Владимирович Путин довольно искренне полагает, например, что выборы всюду фальшивые. Он это даже говорил на, знаете, такой есть у него совет по правам человека. А я просто слышал это от Светланы Алексеевны Ганушкиной. А вы что думаете, сказал он, когда ему сказали, ну, Владимир Владимирович, все-таки выборы у нас не ахти. Он сказал, а вы что думаете, у них лучше? То же самое. Но только они опытнее прикрывают их. Понимаете? Вот вам и пожалуйста.
Да.
Ну, я не знаю, может он немножко и врет, но тогда он, так сказать, убеждает сам себя в том, что это так.
Ну, единственное, что я могу сказать, что все-таки разница между Путиным и Андроповым та, что Андропов уже не был кадровым чекистом. Он, так сказать, был партийным функционером, который одно время был главой КГБ, потом опять, значит, вернулся в партийную иерархию, довез до самого верха. А Путин, наоборот, он был кадровым чекистом, он уже из чекистов спланировал в политику и, так сказать, сделал вот эту вот замечательную свою карьеру. Ну, в принципе, это примерно то же самое, да, как если бы, наверное, какой-нибудь Шелленберг или кто-то из таких второстепенных чиновников аппарата Гиммлера стал бы потом президентом или канцлером послевоенной Германии. Да, аналогия примерно такая, я думаю.
Yeah. И все же это еще сталинисты ко всему.
Знаете, можно мне короткую реплику?
Да.
Я думаю, что Андропов, конечно, был политик, поставленный во главу КГБ, но есть все-таки существенная разница между ним и Бушем, например. Ну, потому что в Америке политик, оказавшийся главой ЦРУ, он поставлен туда для того, чтобы следить за тем, чтобы, так сказать, ведомство, имеющее повышенные возможности, не слишком взрывалось и не выходило из-под контроля государства. Да. А у нас это не так.
У нас наоборот. Андропова не за этим туда поставили.
Не за этим. Ой, не за этим.
Да, при нынешнем президенте вообще все ключевые посты просто заняты выходцами из спецслужб.
Ну да. Филолог-чекист, спикер-чекист, да. Все чекисты кругом.
Ну что ж, давайте тогда поговорим о том, что может быть дальше. Вот если не приведет к успеху нынешний раунд переговоров, какие остаются варианты у мирового сообщества, чтобы загасить конфликт в центре Европы, как вы считаете, Борис?
Ну, я считаю, что должны какие-то жестокие достаточно санкции в отношении России вводиться, то есть практически замораживающие ее финансовый и энергетический сектора, но для этого, так сказать, должна быть решимость со стороны Америки и Европы. А будет ли она, далеко не уверен.
Вот, Сергей Дмитриевич, вспомните, как, по-моему, вы были членом ПАСЕ, когда первый раз Россию лишили слова там в 2000 году. Вы один, по-моему, ходили на заседание, а все обиделись и не ходили. Вот когда Россия...
Да, так было. И выступал даже. Знаете, у меня по поводу ПАСЕ есть некоторое даже, как бы сказать, угрызение совести. Дело в том, что я был из всех российских парламентариев, парламентеров,
парламентариев,
да, точно, я всегда путаю эти слова, которые энергично в 96-м году добивались членства в Совете Европы, при том, что шла война, еще шла война в Чечне, еще только вот подходила к концу Первая Чеченская война, нет, в 96-м, даже раньше, кажется. Так вот, видите ли, я рассуждал тогда наивно и просто. Я говорил, что нам нужно быть членами с этой Европы для того, чтобы был бы некоторый контроль со стороны международного сообщества над тем, что происходит у нас внутри страны. Это вполне соответствует принято международным соглашением о том, что ситуация с правами личности не есть исключительно внутреннее дело страны. Ну и так далее. Вот расчет на Страсбургский суд. Отчасти эти расчеты оправдались. Но то, что Совет Европы проделывал с Чечней, вот вся эта беспомощная, отвратительная возня, абсолютно безрезультатная, все эти поездки лорда Джада и все прочее, которого, кстати, всегда сопровождали Рогозин и этот мерзавец его подручный, Слуцкий. Так вот, все это было совершенно бестолково, беспомощно, позорно.
Безрезультатно, по-моему, да?
Абсолютно безрезультатно. Абсолютно.
А сейчас вы вот согласны, что правильно лишили Россию права голоса в ПАСЕ?
Я думаю, неправильно оставлять России, так сказать, возможность громко кричать: мы выйдем из Совета Европы, мы надо ставить, надо заявить, что крайняя мера будет исключение из Совета Европы, а не выйдем, мы выйдем. Я понимаю, что это влечет целый ряд нехороших последствий. Ну, знаете, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов.
Да, может вернуться смертная казнь, например.
И нельзя будет использовать Европейский суд по правам человека.
Да, это серьезные потери.
Как вам показалось, вот вы видели эту сценку, когда засмеялся весь зал, когда Нарышкин пытался проголосовать, а у него не работал пульт.
Ну да.
Это вообще обидно было для...
Ну да, но это примерно как сцена завтрака Путина в Брисбене, да. Примерно то же самое.
А что он там неловкость какую допустил?
А нет, а там с ним никто не сел завтракать.
А.
Да-да. Ну, в общем, я так думаю, что пока эта угроза, в смысле такая, выйти из Совета Европы, но опять-таки вполне возможно, что и выйдут сами где-нибудь в 2016 году, это нельзя исключать. Хотя это и не предопределено. Стоит ли Россию исключать из ПАСЕ? Ну, я бы, во всяком случае, это дело не инициировал, просто заради вот сохранения моратория на смертную казнь и юрисдикции Европейского суда по правам человека.
Ну, так дело идет к тому... надо сказать, между прочим, что юрисдикция Европейского суда... ну да, она очень много принесла выигранных дел. Угу. Она много принесла удовлетворенных претензий. Но не принесла ни одного отступления в приговорах там и так далее.
Да, сейчас были невыгодные...
Ни одного!
Невыгодные вердикты были для России. Там несколько миллиардов евро проигрываем ЮКОСу. Лучше,
ну,
конечно,
да,
уйти
это по европейскому суду. Там,
чтобы
да,
не выполнять это, да.
Нет, но тут-то скорее... все равно придется выполнять, потому что это ж принято до... юрисдикции. Тут, конечно, по Гаагскому суду
вот
гораздо
Гага,
большая
Гага,
сумма.
По-моему, гораздо.
Но, с другой стороны, выйти из Гаагского суда, это тоже...
Ну, арбитраж называется, Гаагский арбитраж.
Гаагский арбитраж имеется в виду. Да, там, правда, мы подали апелляцию, хотя там нельзя подавать апелляцию. А там бессмысленно, потому что там, в общем, такой процедуры, по сути, нет.
Ну, будут арестовывать российскую собственность, если не расплатимся.
Ну,
да?
Могут.
Это следующий этап.
Будут арестовывать и не в Гааге, а здесь будут арестовывать граждан Российской Федерации. Вот это уж точно. И это начинается.
Ну, это есть такая опасность, конечно.
Как по-вашему, вот насколько, если сравнить 70-летние давности события и нынешние, как измельчала вот вообще кремлевская дипломатия и политика? Вот если был такой... как говорил Шолохов, великий был злодей Сталин.
Да, был культ, была личность.
Была,
да.
Личность, да.
Ну, не знаю, в общем, конечно, как-то Владимир Владимирович на Сталина-то не очень тянет.
Нет, не тянет.
В общем, так сказать, иногда смешон.
Кстати, на Гитлера тоже не тянет.
Ну да, у него какой-то очень сильный комплекс неполноценности, вот он явно проявляется, это ему
причем мешает. Рост-то у них одинаковый, я так посмотрел.
Дело не в росте, но я говорю, просто какой-то вот у него давно существующий, уж не знаю почему, комплекс, он, конечно, ему вредит в смысле, ну, солидности. Но, тем не менее, политически он действует... так, беря себе в образец действительно Сталина. Хотя, конечно, менее жестоко, в общем, такого количества людей.
А не нужно так жестоко действовать?
А сейчас не нужно так, господи, уже это там Брежнев, Андропов, Черненко.
84% кричат «Крымнаш».
Ну да.
Да, но вот летом он открывал памятник Александру Первому, и все подумали, что он хочет стать царем-реформатором или освободителем.
Ну, не знаю, он же разные памятники открывает. Наверное, Александра Третьего откроет, если не открывал. Вот, так что я бы тут на памятниках не зацикливался.
Да, ну что ж, давайте тогда подождем результатов переговоров сегодняшних. Как вы считаете, почему вот на этой большой тройке Англия и Америка, а вот сегодня прилетели в Россию лидеры Германии и Франции, как-то поменялось за 70 лет вот эта расстановка сил на дипломатическом уровне?
Ну нет, во-первых, она поменялась, но не в том смысле, что Америка куда-то делась. Просто Америка — это, так сказать, нечто настолько великое, что оно сравнимо только с целым Евросоюзом, а в Евросоюзе главные представители исторически — это Франция и Германия, это та ось, вокруг которой он создавался. Англия считается все-таки в первую очередь это союзник США, поэтому она как дипломатический агент играет второстепенную роль, потому что считается, что она как бы проводник все равно американской точки зрения в той или иной степени.
Знаете, вот для меня еще один источник беспокойства состоит в общественных настроениях Германии. Я не так давно из больницы, из Берлина. И вот я вам должен сказать, а потом, ну, у меня есть друзья в Германии, с которыми я постоянно связываюсь. Не могу сказать, чтобы я следил за прессой немецкой, но о том, что происходит, это я знаю. И вот вам, пожалуйста, президент Гаук 1 сентября выступил в Варшаве. Заметьте, и место, и дата очень важные. И позволил себе сказать, что не следует поощрять агрессоров. Нельзя потакать им. Вы бы знали, какая буча поднялась в немецкой прессе. Президента Гаука ругали. Когда мы с ним встретились, как-то так это было вот во время моей больницы, то он сказал: знаете, 9 мая я не хочу ехать в Москву. Я думаю, куда бы мне поехать? Как вы думаете, будет правильно поехать в Освенцим или там Треблинку?
Не знаю, ну, поляки предлагают в Вестерплатте поехать.
Это да, да,
можно
это честно. А то его личное, так сказать. Ну, я не знаю, как поступит Меркель, но вот 60 разных поляков, разных немцев, достаточно с громкими именами в прошлом, подписали письмо, в котором они осуждают санкции и призывают найти общий язык с Россией там и так далее. Я не знаю, что здесь больше. Немцы часто говорят о том, о своей тоске и, так сказать, тому, что вот они переживают свою, не могут забыть свою вину перед Россией за гитлеровскую агрессию. Я думаю, что это, что вряд ли этим определяются многие настроения в Германии. Я думаю, там есть тоска по нефти, газу и спокойствию.
Борис, как вы считаете, вот говорит ли о невежестве депутатов Думы то, что они предложили потребовать репарации с Германией, как будто все не были выплачены репарации уже много лет назад? Они не читали учебник, вот там депутаты Дегтярев и другие?
Да, наверное, и не читали на самом деле.
Но помните, главное, что все репарации уже возвращены?
Да, разумеется, это все урегулировалось там и на Потсдамской конференции, и последующими соглашениями, и там в 1953, по-моему, году перестали их взимать, тоже было соглашение. Ну, это вопрос урегулированный, он закрыт. Конечно, никто возвращаться к нему не будет. Просто нужен какой-то пропагандистский ответ на возможные иски Украины по поводу аннексии Крыма в международные органы.
Да, на этот случай вот придумали, что аннексия ГДР,
Федеративная Республика Германии. Ну да, аннексия ГДР. Германии, ну, тоже, это конечно, идея. Это полная ерунда. Вот. Ну, опять-таки, это для внутреннего потребления. Это не то, что они всерьез думают как-то на германское информационное поле повлиять этим.
Но на внутреннем рынке это приимеет спрос.
А на внутреннем, да. Ну,
да, у нас же до сих пор считают, что Аляску мы отдали в аренду. Вот я слышал граждане
это
России.
Это как раз американский президент тогдашний, не помню, кто был сейчас на память, Маккинли, кажется, он, не помню, распространял слух, что в аренду, потому что в Америке была сильная кампания против того, чтобы ее покупать. И поэтому, чтобы успокоить общественное мнение. Кстати, с тех пор у них есть идея, не продать ли ее обратно. Все-таки это второй по дотационности штат после Невады.
Ну, там была золотая лихорадка, нефтяная лихорадка.
Но она была все-таки Клондайк, он, мягко говоря, в Канаде. Там все-таки больше в Канаде было. А нефтяная по нынешним экологическим нормам, там мало что можно добывать. И, в общем, считается, что вроде как за пару-тройку триллионов долларов дешевле ее продать обратно России.
Вот Андрей Колесников, корреспондент «Коммерсанта», пишет в Твиттере: «Молчат нехорошо уже третий час, только друг с другом разговаривают на немецком». И такую улыбочку он изобразил. Ну что ж, хотя бы разговаривать друг с другом, это уже, вы считаете, прогресс?
Ну, вряд ли бы они друг за друга за грудки бы стали хватать, я все-таки тоже думаю.
Да. А как вам вообще уровень дипломатии министра Лаврова, который сказал, что Освенцим освобождали чеченцы, украинцы, русские? Чеченцы к тому времени год все находились в Сибири, в депортации.
Ну, я уж не знаю, может,
не все чеченцы, а те, которые были в Крыму, оказались в депортации, а которые были в армии, то они не были...
Это уже в Польше, в
Освенциме. Они продолжали воевать.
Ну, не знаю, Лавров, собственно говоря, говорит то, что ему предписывают. То есть, если бы был какой-то либеральный режим, он бы был вполне либеральным министром иностранных
дел. Он образованный, представитель
был в ООН,
осведомленный человек.
Песенки он пишет, сейчас опубликовали его графоманские вирши в «Русском пионере». Да, сплавляться по потокам на байдарках любит. Да, в общем, такой шестидесятник, герой прям. Вот. Ну, он будет... Я его вроде как теперь за глаза называют Серж фон Риббентроп. Ну, он, конечно, надеется, что печальную судьбу предшественника не разделят.
Да, просто я к тому, что дипломатии уровень-то тоже у нас упал. Вот на этих переговорах нету таких людей, как какой-нибудь там был, помните, Черняев Анатолий при Михаиле Сергеевиче Горбачеве.
Ну, это, видите ли, это... Это как бы помощники. Это
был
же не первый лист.
Шеварднадзе, кстати.
Да.
Ну, зависит все равно. Дипломатия сейчас первые лица ведут. Да. Все равно же будут договариваться не Лавров и Штайнмайер, а будут договариваться Ланд, Меркель и Путин, но сомневаюсь, что договорятся.
Давайте посмотрим. Ялтинская система послевоенного урегулирования, ее судьба и нынешние ее аналоги. Такова была тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, правозащитником Сергеем Адамовичем Ковалевым, бывшим омбудсменом российским, и историком Борисом Соколовым. Мы еще анализировали мнение Натальи Нарочницкой. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный